Здравствуйте, это подкаст «Баумовкаст», связанный с Берлинским центром Карнеги по изучению России и Евразии, где я, как это называется, старший научный сотрудник. Есть у нас еще сайт «Карнеги Политика», который я с коллегами редактирую. И мы обсуждаем в неформальном тоне поездку Путина в Северную Корею, которая, как выяснилось, не только в Северную Корею, но и во Вьетнам, с Федором Тертицким, востоковедом, преподавателем, научным сотрудником университета Кунмин в Сеуле, соответственно, в Южной Корее, в бывшей вражеской Корее. А теперь трудно сказать. Давай те. Мы на вы или на ты, я не помню.
По-моему, мы на вы.
Пусть будет на вы. Ну, пусть будет на вы. Чтобы не путаться. Да, давайте начнем со взгляда из Сеула. Я так понимаю, что Южная Корея к России относилась лояльнее других. Она не участвовала в санкциях против России после Крыма и Первой войны на Донбассе. Она не участвовала в поставках оружия в Украину после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. И, конечно, одной из дипломатических задач Путина в Пхеньяне было так съездить в Пхеньян, чтобы не обидеть Сеул. И я не знаю, и, может быть, не было такой задачи. Я бы на его месте такую задачу ставил, если бы директором был я. Но директор не я. И похоже, что либо он такой задачи не ставил, либо у него не получилось, потому что в Южной Корее очевидно напряглись от договора о военном сотрудничестве. Хотя, судя по тому, что российские всякие официальные лица сообщали, они немножко его, как бы это сказать, размывали значение. Они говорили, что это никакой не новый договор, это, в общем-то, мы переподписываем старый советский договор, а еще по всяким таким вот параллельным с официальным потоком информации, объяснительным потоком давалось понять, что договор-то военный, это договор о военном сотрудничестве, в котором есть статья о помощи в случае агрессии против одной из стран, участниц соглашения. Но там же нигде не написано, что это военная помощь. Ну, просто помощь. Может, ватой поможем, бинтами, не знаю, продовольствием. В конце концов, вот Южная Корея так Украине помогала. Так, по крайней мере, до последнего момента. Вот. Что там получилось в этом треугольнике Россия, Пхеньян, Сеул в итоге? Как сдвинулся баланс после поездки?
Владимир. Смотрите, Александр, я еще упомяну тогда одну вещь, мне кажется, важную из истории отношений. Вы правильно сказали про Крым, но есть еще один аспект из, ну, скажем так, не, может быть, немножко неожиданного поведения Южной Кореи, потому что во время Юго-Осетинской войны Южная Корея вообще поддержала Россию и сказала, что, ну, мы осуждаем нападение Грузии на Южную Осетию, Москва сделала правильно, и это, по-моему, чуть ли президент Лебенбах лично сказал, что рядом с Медведевым. Вот, значит, но всей этой дружбе, похоже, ну, если не конец, то, по крайней мере, нанесен сильнейший удар, потому что именно этого сценария в Южной Корее и в Японии боялись как огня, боялись возрождения этого фактически союзного договора. Собственно, он был возрожден, договор 24-го года, это очень похож на договор 61-го союза, то есть формула о помощи в случае нападения на одну из сторон, а то практически скопировано с небольшими изменениями. Плюс там как раз прописано, что помощь-то должна быть военной, всеми имеющимися средствами и немедленно. То есть там это не...
Да, это вот так и написано, да, что именно военная помощь.
Да, да, там есть, я тоже сначала подумал, что теоретически там может этого не быть, но потом увидев текст этого договора, который почему-то, кстати, распубликовал северокорейская страна, на российских сайтах я ничего не видел, я сначала увидел это в корейский вариант на сайте Нодо Синмун, северокорейской главной газеты, а потом русский вариант на российской странице, так, Центрального телеграфного агентства Кореи, и там как раз очень четко прописано, что помощь военная и иная, что всеми имеющимися средствами и немедленно. То есть, ну, это очень похоже.
Я правильно понимаю, что текст договора в данный момент опубликован только корейской стороной, полный текст?
Насколько мне известно, да. Я, скажем так, когда я его искал на российских сайтах, я его не нашел. На северокорейских сайтах я его нашел мгновенно.
Мы можем доверять их версии, что это именно та версия, которая была подписана? Или это сделано на внутренний рынок?
Нет, это сделано и на внутренний, и на внешний рынок, хотя потому что я это нашел, это совершенно доступ, вы точно так же это можете.
Ну, вы-то на корейском читаете, вы можете найти внутреннюю информацию.
Корейская версия совершенно точно аутентична, плюс я думаю, что, конечно, центральный телеграфный агент на Корее будет давать не свой перевод, а будет давать именно то, что в русском варианте, хотя потому что там хороший русский язык, как обычно.
Интересно. Хорошо. Да. То есть военная помощь всеми средствами. Да. Просто чтобы так сообразить, вот на востоке, на западе у Советского Союза был Варшавский договор, где по аналогу с НАТО была прописана военная помощь любому участнику взаимная, на востоке у Советского Союза никакого формального альянса не было, были вот двусторонние соглашения. Точно так же, кстати, как и у Соединенных Штатов, такие формальные конфигурации на Востоке появляются эпизодически, скажем так, в отличие от НАТО. И вот это такой договор, который был как бы Варшавским договором, но на Востоке, с отдельно взятой страной, ну, вот по аналогу. Видимо, что-то аналогичное было с Вьетнамом. Когда-то до ссоры, видимо, что-то похожее было с Китаем. Вот я не знаю, кстати, было с Китаем? Видимо, было. До разрыва отношений.
Надо смотреть договоры о дружбе 50-х годов. Я не китаист. Но я думаю, с кем точно было, это с монголами. Я очень удивлюсь.
С монголами, безусловно. Вот, то есть получается, что какой-то формат отношений времен Холодной войны Советского Союза вот был таким образом демонстративно и триумфально возрожден. И в Сеуле это услышали. Да.
Да. Потому что в Северной Корее же никто не взял в УДКБ, потому что у России же есть свой маленький а-ля Варшавский договор, альянс, и здесь тоже двусторонний. Всего ли это услышали, всего ли этим крайне недовольны.
И, соответственно, пообещали начать поставлять оружие в Украину.
Нет, обещали об этом очень серьезно подумать. Пока про то, что окончательное решение принято, никто не сказал, но так все идет в ту сторону.
То есть сбалансировать между Кореями России не удалось в ситуации. Север мог показался российскому руководству ценнее.
Ну да, было войны, было 2 года, Россия занимала им фактически нейтральную позицию между обеими Кореями, и слегка, я бы сказал, очень мягко склонялась в сторону юга. А сейчас фактически, да, сделан выбор Пхеньян, и понятно, что Сеул будет, ну, для Сеула фактически поражение всех дипломатических усилий, которые предпринимались десятилетиями, естественно, это довольно эпохальное событие, и здесь очень довольны.
То есть Южная Корея, получается, ну, вот опять же возрождается, так, а собачку очень слышно?
Да.
Или не очень
собачку
слышно?
Хорошо слышно.
Слышно собачку. Так, да. Собачка. Мы это вырежем, хотя, может быть, и нет. Собачка, ну-ка иди сюда. Мы тебя загоним в дом. Иди сюда. Печенье дам, иди сюда. Так, иди сюда. Иди. Сиди тут. Бывает, подводит, даже во время прямых эфиров, не то что записи. А что с ним, невозможно договориться. Вот. А в чем такая ценность Северной Кореи для России, что, ну, я помню, еще Горбачев начал выстраивать отношения с югом Кореи, но все-таки это промышленный гигант, азиатский тигр, источник технологий, крупный инвестор, между прочим, в российскую экономику. Ничем этим Северная Корея не была и не является в данный момент. Она не может инвестировать, она не может поставлять технологии, она не является источником денег. Она с ней даже торговать-то особенно не выгодно, как я понимаю. Она не платежеспособна. В чем ценность Северной Кореи, что ради нее вот так вот забили на юг?
Ну, смотрите, как бы все это началось с началом войны. Сейчас Северная Корея поставляет боеприпасы. Путин думает в первую очередь
Что
о
поставляет?
войне боеприпасов в огромных
Боеприпасы,
количествах.
ага.
Ведь снаряды, соответственно, ракеты и, возможно, что-то еще, но совершенно точно великие снаряды в невероятных количествах поставляет на фронт. Но Владимир Владимирович строит всю свою политику вокруг того, что он хочет захватить Украину. Это как бы главная задача, и там все остальное можно как бы сбросить это горнило, включая отношения с Южной Кореей. Вот, просто если представить себе приоритеты Путина, то это логично. Эти люди дают мне много полезного для моего главного проекта, а те не дают. Те пошли вон, а с этими я буду.
А в невероятных количествах это в каких примерно?
Ну, по оценкам я видел 5 миллионов. Но опять-таки здесь нужно спрашивать не
Пять
меня.
миллионов за весь период или, простите, 5 миллионов за весь период или за год там за?
По-моему, это было за весь период оценка, но здесь я говорю, я точно не поручусь. Просто смотрите, что говорит американская и британская разведка, эти люди, которые знают это лучше, чем я, точнее, чем я, и, в общем, верьте им.
А откуда у Северной Кореи столько артиллерийских снарядов лишних?
Ну, смотрите, начнем с того, что Северная Корея страна невероятно милитаризованная, просто невероятно. То есть личный состав корейской
По-моему,
народной
там даже
армии.
самая большая армия, да, на душу населения в мире, да?
Конечно,
Что-то в этом роде.
4-5% и, собственно, в абсолютных цифрах это больше, чем вооруженные силы России.
А,
Понимаете?
даже в абсолютных цифрах больше,
В
не только в
абсолютных цифрах,
относительных.
да, в КНА служит больше народов корейской народной армии, чем в СРФ. Вот.
Это сколько?
Значит,
Миллион с чем-то?
сейчас, да, наверное, ну 4-5%, да, где-то так получается. Вот, значит, ну, срок службы 7-8 лет по призыву, после либерализации, потому что раньше был 10. Вот, фактически по требованию государства идут служить и женщины, значит, последние годы. Значит, военная промышленность у них, естественно, всегда в приоритете, и у них такая та самая сталинская экономика, доведенная до абсурда. Вот. Поэтому заводов, работающих на РУК, там много. Артиллерия у них всегда была чрезвычайно важной составной частью вооруженных сил, потому что до появления ядерного оружия, и частично с появлением гелиоза, был основной механизм сдерживания. Вот я сейчас сижу в городе Сеуле, в 70 километрах от нас стоит северокорейская артиллерийская группировка, которая в случае чего разнесет город, где я живу. Вот. Поэтому ну, одна из основных причин, почему на них нападают, потому что станет разрушен. Вот. Соответственно, для того, чтобы все это работало, они производят снаряды в совершенно невероятных количествах. И, собственно, приоритет военки у них абсолютно официальный. То есть есть, например, доктрина одновременного развития, линия одновременного развития, называется это Пенджимирсон по-северокорейски. Вот. И поэтому да, ресурсы туда систематически направляются. Вот. Поэтому у них на складах огромное количество этих снарядов, а поскольку корейскую народную армию делали вооруженные силы Советского Союза, да, за это армия делала, то там совместимый калибр технологий. И все, в общем, патрон сложился, и все это гонится через границу.
Да, еще и на поезде, еще не надо далеко, ну, то есть надо везти далеко, но во всяком случае по собственной территории, да,
Да, есть же небольшая
никаких
граница.
нейтральных, вод, ничего этого нет, все прикрыто. А это они оголяют свои склады или это у них производится постоянно потоком? Что там?
Я, насколько знаю, что у них и производится потоком, но плюс, я думаю, судя по тому, что они поставляют, они сначала отдали россиянам какой-то, ну, не вполне конвенционные вещи. То есть, особенно поначалу, если вы посмотрите обзоры этих самых путинских военкоров, разных техников, то там было немало жалоб на качество этих снарядов. Ну, в том числе потому, что северокорейцы считают, что любой иностранец потенциальный лох, его нужно разводить на деньги. Вот. Ну, Владимир Владимирович не исключение, если можно поставить не кондицию, он заплатит, почему не поставить. Вот. Но просто там
А он
такое
по...
количество. Он? Вот.
Ну,
И
я
просто
думаю, что
там еще.
еще такая...
Говорите, Александр.
Да. Еще советская экономика, где брак тоже идет в дело, да, то есть там же план надо выполнять. Это я как бывший, опять же, сотрудник советского завода скажу, что когда у вас главный показатель по плану в штуках, то в какой-то момент директору завода не важно, что там у него с кондицией, не кондицией, ему надо в ящиках отдать продукт, а иначе ему просто премии лишат, головы лишат, я уж не знаю, что там принято. Поэтому просто брак попадает на склады таким образом.
Это правда, вот, но мне кажется, все-таки необычно, что это на экспорт идет. Союз-то, насколько это на экспорт, доверие, что это самое хорошее в этом плане. Вот как известно, что-то про Сталина делаете как за границу, а за границу не отправляете.
Окей, ему нужны снаряды. Он может размещать производство на северокорейских заводах, то есть заказывать определенного типа боеприпасы, которые потом будут поступать в Россию. Вот, ну, так сказать, такого типа отношения.
А почему нет? Может, может ресурсы для этого поставлять, может платить за это, собственно. Там, где там есть мощность, а мощность можно довести до ума, можно вложиться туда. Собственно, я думаю, что там припущены целые, ну, группы людей, это все посмотрят и принесут ему какие-то свои советы на эту тему. Но я не думаю, что есть какие-то ограничители на это. Это его самый главный проект — воевать Украину. Вот он над этим и работает.
Можно немножко громче? Я не знаю, то ли звук слабый, то ли у меня...
Я стараюсь говорить напрямую в микрофон.
Да. Вот, я иногда чуть-чуть хуже слышу. Не знаю, как у коллег, которые записывают. А может случиться так, что Корея станет еще и поставщиком людей, да, ну, для начала рабочей силы, например, на восстановление занятых территорий где-нибудь в Мариуполе мы увидим северокорейские бригады? Или все-таки это маловероятно, слишком далеко? И второй вопрос, конечно, тогда уж, может быть, если у них армия такая, может быть, там и какой-нибудь иностранный легион есть, может быть, солдат можно у них как-то подарендовать, подкупить или нет, или такого они не практикуют?
На первый вопрос, возможно, теоретически каких-то рабочих послать, потому что они посылают рабочих. Вот, но все-таки там немножко как-то политически это небезопасное место, типа Мариуполя. На второй, я думаю, что это практически исключено, потому что северокорейских солдат за границу почти не посылают, потому что за границу можно смотреть всякого нехорошего, а потом, вернувшись на родину, употребить оружие в назначении. Вот, потому что я слышал, что вот, например, в Зимбабве они поставляли инструкторов. И был случай во время Вьетнамской войны, они пилотов поставляли из Северного Вьетнама. Вот, кроме этого я ничего не знаю. По-моему, таких случаев не было.
Как вот мы видим, сложно, конечно, сказать, что находится, что в голове у этих людей, но вот мы видели этот пышный ритуал северокорейский вокруг визита. Все-таки Северная Корея вообще страна с довольно экзотическими ритуалами. Вот какая-то ритуальная сторона визита, она, вообще говоря, радует иностранцев, вот Владимира Путина, как вам показалось, если вы следили, или скорее смущает, потому что, ну, конечно, хорошо, когда тебя хорошо принимают, но там вот эта экзальтация такая типичная северокорейская с... каким-то бесконечным громом аплодисментов, с вьющимися вихрями каких-то пионеров. И я уже не помню вообще, как вот этот ритуал проходил. Это все-таки экзотика или нет? Или это они воспринимают спокойно? Вот как показалось, если посмотреть на все эти кадры?
Ну, удивительные. Я не увидел у Путина какого-то резкого смущения. Я увидел у него... попытку даже слегка так, ну, сделать приятно Ким Чен Ину, то есть он там произнес все необходимые формулы, так косвенно признавая их самые вымышленные исторические мифы про то, что японцы в Корее били партизаны Ким Ир Сена. Он там сказал, что вместе с советской армией принимали участие корейские патриоты, хотя, конечно, корейских патриотов близко не было. То есть, по крайней мере, у Путина какого-то ощущения дискомфорта я не заметил. Но опять-таки, это то, что как бы можно увидеть там, по выражению лица и по тексту, а что у него было в душе, я думаю, знает сам.
Было ли что-то интересное в тексте Путина, такое вот адресованное каким-то внутренним, вот корейским, что ли, ну не то чтобы настроением, да, вот что-то, что можем мы не считать, не услышать, а то, что вот ему подсказали специалисты, вот что-то, что могло порадовать корейское руководство, или то, что корейское руководство особенно бы оценило, может быть, там. Я вот не помню, чтобы он говорил о коммунизме, что-то о марксизме, там, о чем-то таком общекоммунистическом. Мне кажется, он этого избегал, или нет?
Это правда, но, в принципе, Северная Корея, например, слово коммунизм произносит только, когда упоминает какую-нибудь компартию Китая, потому что там уже никто без классовой строй не строит, там защищает социализм под руководством вождя. Вот. Ну, фактически там марксизм-ленинизмом они уже не очень интересуются, а вообще Маркс и Энгельс у них спецхранишься, но он, то есть его и почитать нельзя, при всем желании.
Что у них с Марксом и Энгельсом? Они их все в отставку отправили?
Да, все. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, этих авторов нельзя почитать. Они в спецхране с
1967 года. Они не в доступе?
Они не в доступе. Они ДСП-шный материал. Для сюжетного пользования. Они в... нельзя зайти в библиотеку университета Ким Ир Сена.
То есть в коммунистической Северной Корее... формально коммунистической Северной Кореи нельзя прийти в библиотеку или в магазин и купить томик Ленина.
Совершенно нельзя. Там нельзя купить томик Ленина, и так уже больше полувека. Вот там, как бы, когда произошла установление фактически нового порядка, системы единомыслия, так называемой, в 67 году, всех предшественников убрали в спецхран. Убрали в спецхран Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса и Мао. Никого из них, вот просто так обычным северокорейцам, естественно, читать нельзя. Поэтому у них, система довольно парадоксальная, потому что если все остальные вожди как-то возводили легитимность к Ленину, там Сталин был ученик Ленина, да, Ходжи был ученик Сталина и ученик, соответственно, Ленина, то Ким Ир Сен сделал себя сам первым отцом-основателем. Вот. И, в принципе, как бы их идеология – это и есть путь личности. То есть, как бы самое главное – это посчитать вождя. Просто потому, что вождь великий. И вождь как бы через себя все легитимизирует. То есть, то самое, ну, вот как бы культ личности там заместил, наверное, правильно сказать, собой идеологию.
Ну, вот, это поэтому одновременно Путин, отвечает, да.
Да, угу. Да, поэтому Путин, собственно, я говорю, что он о коммунизме особо не говорил. Я практически уверен, что текст его речи писала посольство России в КНДР, там все те, более-менее те же самые тропы, наверное, правильно будет сказать, которые обычно случаются в корреспонденции, типа, смотрите, мы вас в Советский Союз первые признали, ну, как бы, что неудивительно, что КНДР, потому что лицо был Советский Союз, да, вот, там вот эти вот разговоры о корейских патриотах, потому что в Северной Корее в том числе в 67 году переписали историю и рассказывают, как партизаны Ким Ир Сена разгромили сами Японию, ну, Ким Ир Сен, правда, на тот момент сидел капитаном в главной части Советской Армии, никаких партизан там не было и близко. Вот. Но здесь, мне кажется, интересно просто Владимир Владимирович, он же большой любитель поговорить о правде Второй мировой войны и о том, как нехорошо, что забывать заслуги советских солдат, но, в общем, когда надо, Владимир Владимирович сам готов подзабыть или приуболить заслуги советских солдат. Вот. Из чего, ну, можно сделать вывод, что как, если для него вещи важнее, например, снаряды для войны.
Да, то есть это отвечает, вот эта реплика про Ленина в спецхране, практически как сейчас книги иноагентов убирают в России спецхран, то есть в Северной Корее Маркс, Ленин, Энгельс и даже Мао иноагенты, что, собственно, полностью соответствует их реальному положению дела. Они все иностранцы, а зачем настоящему суверенисту такого северокорейского масштаба, патриоту северокорейского масштаба, иностранец, зачем какой-то Маркс, если коммунизм может основать Ким Ир Сен заново, да. Переучредить, переосновать, так сказать, в корейской форме. И не нужен больше никакое иностранное влияние нужно, есть свое. И это отвечает сразу на несколько вопросов. Вопрос, собственно, номер один – это как, почему советские лидеры не ездили в Северную Корею, как они могли ездить в страну, где запрещен Ленин, а что там делать им тогда? Вот. Угу. Ну, то есть некомфортная ситуация. Все-таки слишком большая экзотика. Да? Понятно, Вьетнам, понятно, Восточная Европа, понятно, а это, ну, уже не очень. И им было бы странно, да, они, если представить себе среднюю речь среднего советского партийного секретаря, ну, в смысле, не среднего, а там, генерального, ну, а это невозможно без, в общем-то, цитат бесконечных из классиков марксизма-ленинизма, и вообще вряд ли бы они могли с чистой совестью воспевать Чучхе как высшую форму социализма. А тут, да, видимо, пришлось бы в этом поучаствовать в культе личности, который в Советском Союзе был осужден на тот момент. И до самого конца Советского Союза формальное осуждение культа личности никто не снимал. А в Северной Корее, совершенно верно вы говорите, культ личности вот в абсолютном центре местной политической теории и практики.
Случай
следования за вождем.
Это перевод с немецкого слова «субъект». Ну, субъект по-немецки, вот, из работы, да, Маркса. Масса субъект истории, в смысле основная движущая сила. Вот это основная, да, движущая сила в философском, это слово Чучхе. Антоним, например, у него есть кетчи, это самый объект. Вот, но
киберсент... То есть Чучхе него... переводится как субъект?
Субъект, причем в, именно вот в философском таком, немножко архаичном значении. Да? Это слово, пришедшее через японский из немецкого.
Как актор, как деятель. Нет?
А как актер, как деятель. Все правда.
А кому предполагают в качестве субъекта в теории Чучхе? Вождя или народ, или, так сказать, некий коллектив, или народ во главе с вождем?
А, значит, предполагать себя, как бы, Корею, возглавляемым вождем, и изначально эта теория глубоко антисоветская, потому что предполагалось, что мы не должны быть объектом Советского Союза, а мы должны быть субъектом. И, собственно, появляются, ага, впервые активные в 1955 году, когда Ким Ир Сен начинает вычищать очень активно советских корейцев из Центрального комитета трудовой партии. То есть, ну, как фактически, Чучхе это просто антисоветская идеология изначально, на середине 50-х годов. Потом это просто такое что-то полномочное нечто про великого Ким Ир Сена.
То есть, в действительности, слово Чучхе, сама идея Чучхе, это идея суверенизации, да, столь близкое сердцам советской, российской современной номенклатуры и партии войны, но суверенизации от России, от Москвы, ну, от Советского Союза в тот момент.
Ну, да, субъектности, я бы сказал, от Москвы. Слово, ну, суверенитет там тоже есть в идеологии, это просто другое слово, это слово «чачу».
Угу. Это вот поразительно интересно, конечно. Да, и в этой версии, кстати говоря, мне кажется, что северокорейская идеология вообще идеальный матч такая, да, идеальная пара для того, что выстраивает Владимир Путин. Тут как раз коммунизм, вот коммунизм вот, в старом смысле слова, в ленинском, в марксистском, был бы препятствием для такого искреннего идейного слияния, потому что, ну, во-первых, коммунисты развалили Великую Российскую империю, во-вторых, они чересчур интернационалисты, в-третьих, Маркс вообще иностранец. А вот когда этот элемент убираешь, что остается? Остается суверенизм в высшей форме, действительно вертикаль какого-то устройства идейно-политического, и в том числе культ войны, который так близок, культ прошлой войны, который так близок, собственно, опять же, Владимиру Путину и его окружению. Основы идеологии, да, то, что было для Советского Союза скорее культом революции, дополненным культом войны, главный праздник 7 ноября, все послы поздравляли, иностранные руководители поздравляли Советский Союз с национальным праздником 7 ноября, военный парад проходил на Красной площади 7 ноября, то есть все-таки это был культ революции гражданской войны, дополненный победой в мировой войне, как естественного следствия уже победы революции. То есть не было бы революции и советского строя, мы бы не победили в мировой войне. Вот этот элемент из современной российской идеологии изъят, правильно, 7 ноября, нет революции. Есть только победа в войне, которая заместила, собственно говоря, в современной России вот это градообразующее, так сказать, государствообразующее событие. И я так понимаю, что в Северной Корее похожая вещь произошла, потому что для них установление коммунизма совпало с победой над Японией в мировой войне. Это некое единое событие. То есть победа в мировой войне, участие в мировой войне против Японии и победа в ней, и есть точка отсчета вот, новой корейской государственности. И таким образом, это идеальная пара в каком-то смысле для нынешней российской государственности, которая тоже теперь себя считает от победы в войне.
Александр, смотрите, ну, мне кажется, все-таки здесь есть некоторые нюансы, действительно, какая-то есть схожесть. Но, значит, нюанс первый, я бы сказал, что по северокорейской идеологии вождь может быть один. Это Ким. А не что-то еще. То есть, например, если смотреть, как описывают у них общение Кима и Путина, Кима там вся уважительная грамматика, там жирная шрифт, а Путин как обычный человек. Вот, то есть, условно говоря, как там, я не знаю, товарищ Черенхэ, вот будет товарищ Владимир Путин. Вот. Поэтому, значит, соответственно, второго солнца быть не может в этом мире. Это во-первых. Во-вторых, у северокорейцев действительно очень важен путь двух побед, разгром двух империализмов. Японского и американского. Японского, соответственно, 45-го, американского в 53-м, про который говорят, что вот это будет больше. Вот. Но проблема в том, что ну, Советский Союз реально выиграл мировую войну. В том числе, ну, то есть, как бы действительно, это Советский Союз был ключевым участником антигитлеровской коалиции. Вот. Северная Корея же первая победа, это ну, просто фикция, потому что никакой армии Ким Ир Сена не существовало, и он просто сидел всю войну в Советском Союзе, и, естественно, как бы разговор о том, что Ким Ир Сен разгромил Японию, это было от начала и до конца. Вторая тема победы над американским империализмом также основана на лжи, потому что они говорят, что на них напали. Неправда, потому что на самом деле напали они на Южную Корею в июне 50-го года, а во-вторых, возникает вопрос, если вы победили американских террористов, почему часть территории Северной Кореи ушла югу по итогу Корейской войны? Почему, например, город Сокшхо, где там было 24 уже, бывшая территория КНДР, а там стоит дача Ким Ир Сен? Почему товарищ Ким Ир Сен после так называемой победы не мог поехать на эту дачу? То есть у них память о войне, она ну, основана не на каких-то там вещах из серии «Давайте не говорить о заградотрядах». Она снова просто напрямую наглые лжи, которые сдерживаются просто тупо палачами из службы безопасности.
Слушайте, а давайте тогда вот... Вот, кстати, очень интересное замечание, потому что мы этого не видим и не сможем увидеть никогда, даже если северные корейцы переведут собственные тексты, потому что русская грамматика этого не позволяет. То есть грамматически неравноценны в текстах северокорейских Ким и Путин.
Совершенно неравноценны. Хотя, во-первых, имя Кима всегда пишется жирным шрифтом. В любом документе. То есть в поздравительной телеграмме Путин он будет жирным шрифтом. В учебнике математики он будет жирным шрифтом. Как бы вся большая тройка всегда пишется отдельно. Во-вторых, в корейском есть показатели вежливости. И если в устной речи их можно употребить более-менее кому угодно, то в письменной северокорейской их можно употребить только по отношению к вождю и иногда там к супруге вождя. Но это тоже как-то раз на раз не приходит. Но очень редко бывает, что иностранного вождя поднимают и показателями вежливости, что на шрифт ему не дают. Но вот вежливым языком говорили о Мао Цзэдуне незадолго до смерти. И был очень короткий период в 18 году, когда так говорили о Си Цзиньпине. А Путине так никто не говорит. То есть Путин там проходит просто как еще один простой смертный.
Ну, просто товарищ Путин. Товарищ Путин, ну, пройдите.
Товарищ Путин. Товарищем, кстати, его стали называть очень недавно, потому что до самого недавнего времени, вот до поездки в Шойгу, товарищем никто чиновников капиталистической России не называл. Даже товарищи бывают только соцстран. Кстати, и с этим еще есть одно любопытное...
Как интересно, это с какого момента Совет...
Шойгу. Помните, Шойгу приезжал в 23-м году, вот его назвали товарищем, да. Это была инновация. Потому что до этого россияне, товарищи не проходили. Вот, плюс из той же оперы, вот этот договор, называется он о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, если я правильно помню. Вот, слово «партнерство» переведено на корейский, по корейскому варианте, оно называется это «туманча куанги». Куанги – отношения, а туманча – это интересное слово, он попутчик. Знаете, попутчик компартии, который не коммунист, но нам сочувствует и нам помогает. Да. Вот. И я так понимаю, что это какое-то такое некое обоснование, почему мы так тесно дружим и союзничаем все-таки с капиталистической страной. Потому что, ну, все северяне помнят, что в России рухнул социализм, и там у власти не КПР.
Если это такая архаическая страна, все-таки там же есть какая-то модернизация. Вот вы говорите, промышленность сталинского типа, ВПК сталинского типа, армия и так далее. Но там же была внутренняя трансформация. Все-таки что-то там изменилось. Ну, скажем так, Северная Корея тоже теперь отчасти капиталистическая страна, хотя себя в этом не признается. Или нет?
Правда. Значит, смотрите, тут есть два важных феномена, не очень друг с другом связаны. Первое. На низовом уровне Северной Кореи действительно с начала 21 века произошла серьезнейшая маркетизация, и очень много всего того, что на бумаге проходит в госкомпании, фактически принадлежит частному лицу. Там есть действительно и мелкий, и средний крупный бизнес, несмотря на то, что за предпринимательскую деятельность в уголовном кодексе статья положена. Это правда, рынки есть, народ торгует, и все это, ну, относительно соотносится, то есть там курс обмена юаня к коне, примерно соотносится к самым международным ценам. Вот, второе. У плановой экономики есть такая любопытная особенность, что в ней все более-менее работает довольно фигово, но какие-то маленькие сектора, которые очень приоритетны, не работают очень хорошо. И почему, собственно, вот, ну, то есть, если может нет что-то конкретное, скажешь, вот это вот работало, вот это вот будет работать. Почему, например, у них такие хорошие хакеры? Потому что это было сделано приоритетом, соответственно, какое-то количество талантливых ребят обучили, ну, как, соответственно, всему, что нужно связанному с компьютером, и действительно, северокорейские хакеры – это главный регион, действительно, они пишут. Очень мощные вирусы, действительно, они взламывают систему в Южной Корее. И если я помню, еще в нулевые было какие-то хихоньки на тему того, что письмо от северокорейских хакеров, это письмо, типа, здравствуйте, мы пишем из КНДР, пожалуйста, отформатируйте ваш жесткий диск, то сейчас это не так, это, ну, одни из самых мощных и самых сложно написанных вирусов, и в фишинговых письмах у них уровень постоянно растет. Говорю как человек, который, ну, не то что регулярно, но иногда пытаются добраться.
То есть это такие, а как это работает? Это какие-то институты, шарашки, ну, какие-то пузыри, где есть доступ к интернету, потому что, как я понимаю, по-прежнему страна отключена от сети мировой.
Да,
ну, то есть туда и там есть кабели, но это вот как ксерок на советском предприятии, в комнате под ключом. И ключ выдает начальник КГБ под роспись, что ты там на этом ксероксе будешь делать. А вот девайсы, включенные в сеть, примерно так же существуют в Корее.
Это правда. То есть, ну, там в Пхеньянском научно-техническом институте я слышал, что там доступ к интернету был, то есть с тобой рядом физически сидит сотрудник, и записываешь журнал все сайты, которые ты посещаешь, которые нужны. Вот. В принципе, любой организации для подключения к интернету нужно личное распоряжение вождя. Вот. Ну, конкретно хакерские команды, насколько я понимаю, вот у меня информация, опять-таки, может устареть, потому что коронавирус очень сильно это самое упало количество людей, бегущих с КНДР, мы плохо знаем КНДР последние годы. Но, в общем, что было в конце 10-х, у них были спецчасти при разведке. Разведку они все слили в один, как в Союзе был комитет информации, то есть военную и гражданскую. Вот при вот этом вот сейчас главного разведуправления, по-моему, это называется, и у них были спецчасти, которые назывались на северокорейской традиции просто номерами, там части какой-то номер, либо там научными исследовательскими институтами, либо даже какими-то, по-моему, это называлось коммуникационной базой. Вот. Ну, фактически это просто группа людей, насколько я понимаю, всех без исключения мужчин, потому что по-прежнему есть такое отношение к женщинам, КНДР, вот, которые сидят, у которых есть компьютеры, подключенные к интернету, и которые занимаются глубоко патриотическим действием по ограблению иностранцев по всему миру.
И, видимо, ракетные технологии тоже такой карман эффективности, в который вождь ткнул пальцем, и сказать, чтобы это летало, и туда бросили, не знаю, кого туда могли бросить, физиков, математиков.
Да. ядерщиков еще, потому что чтобы ракеты летали и бомбы взрывались еще. Собственно, Ким Чен Ын при этом добился колоссальных успехов, потому что на момент смерти его батюшки ракеты в основном падали в море. При Ким Чен Ыне они стали летать так, что сейчас они гарантированно могут поразить Сан-Франциско, и с некоторой вероятностью они могут поразить Вашингтон, собственно. Видим, к чему они стремятся, чтобы мы немножко проецируем свою ментальность, чтобы вот если на нас нападет президент США, чтобы президент США знал, что мы можем убить его лично. Просто жизнь его закончится мгновенно, чтобы он испытывал еще страх не только за страну, не за карьеру, а просто за свою жизнь.
А как вообще удалось создать ракетные технологии в отстающей технологической стране? И не является ли это в каком-то смысле ободряющим сигналом для России, который говорит, да вы вот международной изоляции под санкциями отстанете технологически и не будете представлять угрозы. Но мы видим, что вот вроде бы полурыночная с рынком в серой зоне страна, изолированная от международного технологического импорта, вполне себе продолжает и развиваться как-то внутри себя, и представлять угрозу.
Ну, в принципе, потому что у северян есть очень талантливая дипломатическая школа, которая умеет фактически делать свой постапарат, то есть с минимальными ресурсами добиваться вполне существенных результатов. То есть там могут быть какие-то сложнейшие схемы. То есть я там слышал про какую-то там схему перевода финансов, которая включала в себя, например, Ливанный канал. Вот, и управлялась северокорейцами. То есть просто тырят технологии, откуда можно, их анализируют на месте, и с них делают ракеты. Вот. Насколько я знаю, один из основных источников – это арабский мир, с которым у КНДР довольно неплохие отношения. С Израилем, кстати, они вступают в Турцию, не очень.
А сами люди вот сейчас, все-таки получив опыт какого-то… Ну, во-первых, вот все говорят, смотрите, в России ужасные 90-е, после 90-х мы не можем простить капитализм, мы не можем простить Запад, мы голодали, у нас не было денег, появилась опять карточная система. Вот в Корее были проклятые 90-е, так сказать, без смены строя. Ну, то есть голод, действительно голод стоящий, да, когда люди умирали от недоедания. Массовая стихийная миграция через китайскую границу, когда даже, ну, в общем-то, сняли железный занавес, потому что это голодное население держать было бессмысленно и опасно, и выпустили людей, которые хотели уйти. И тем не менее, несмотря на эти 90-е, они не травмировали северокорейский народ. Северокорейский народ продолжает верить в мудрость семьи вождей, и в идее Чучхе?
Ну, Александр, знаете, северокорейцев все-таки 25 миллионов, и я бы не сказал, что все они мыслят одинаково. Кто-то верит, кто-то нет. Мне кажется, те, кто, например, на границе, живут, верят поменьше, потому что они видят Китай через границу. Да, самое. В столице, скорее всего, немножко пониже уровень поддержки, чем в деревне, все-таки интеллектуальные элиты-то там. Но проблема в том, что, ну, для того, чтобы как-то всколыхнулись народные массы, как правило, нужно, чтобы как-то, ну, какие-то были изменения сверху. То есть, я не знаю, в Советском Союзе все началось с того, что просто, ну, собрались товарищи Громыко и Гришин, которым очень не хотелось, чтобы Прованов пришел к власти, и продвинули Мишку Горбачева. И когда завертелось, люди отнеслись к этому с большой радостью. Не знаю, в Испании там умер Франко, и король начал реформы. Ну, я думаю, лучше меня все знаете. Там, когда умер Салазар, там все-таки сначала должен был Каэтану править какое-то время, прежде чем, соответственно, свергли новое государство в Португалии. Ну, если сверху будут какие-то намеки на новый курс, на либерализацию, то вот тогда, мне кажется, мы узнаем настоящее
истинное настроение. Нет никаких все-таки представлений о том, как на самом деле относятся к собственной жизни. Ну, понятно, что там нет никакой социологии в сколько-нибудь приличном смысле слова, но все-таки как есть перебежчики массовые, есть какие-то рассказы. все-таки иностранцев, которые там бывают и как-то взаимодействуют с северными корейцами, как они воспринимают собственный режим, как они на него смотрят? Чем они довольны, чем недовольны?
В принципе, естественно, люди здесь, здешняя диаспора, сейчас обильно правая, то есть это, я не знаю, какие-нибудь советские мигранты в Соединенных Штатах во время Холодной войны, которые голосуют за республиканцев и требуют жесткой линии в отношении Чумы. Там, я не знаю, из таких более-менее общих настроений, мне кажется, что Ким Чен Ыру здорово навредил голод. То есть он, наверное, так менее популярен, чем остальные два вождя. Но, опять-таки, я тоже не знаю, потому что то, что я говорю, это более-менее ситуация на 19-й год. Потому что последние годы страна еще более, чем там была. Вот. Плюс, из наблюдения о том, чего жаждут народная масса, так говоря, немножко пафосно, по-моему, там была очень популярная идея объединения Кореи. Вот то, что я там видел, это было то, что люди не только воспринимали из официального нарратива, но и пропускали через сердце, потому что это гуманная идеология, что давайте встретимся, обнимемся с братьями, а не в формате давайте ненавидеть врага и бить его сапогами. От объединения они отказались в начале этого года 24-го. Это первые идеологические инновации.
Был какой-то момент, когда они сказали, все, объединение Кореи не является нашей задачей?
Было две речи Ким Чен Ыра, такая предварительная в декабре 23-го и большая в январе 24-го. Ким Чен Ыр сделал разворот на 180 градусов. Все, никакого объединения. После чего снесли арку объединения, убрали слово объединение абсолютно отовсюду. То есть, например, в Пхеньянском метро была станция объединения. Знаете, как она сейчас называется?
Нет.
Станция.
Станция.
Она называется станция, у нее нет названия. У нее пустое название, потому что начальник сказал объединение, отовсюду убрать. И объединение убрали, и просто осталось пустое место. И поскольку начальство не стало так, это надо заново назвать, а инструкцию выполнили, взяли под козырек. Люди понимают, что только так и можно, а иначе самостоятельность по головке не погладит. В результате концепцию показал очень много говорили Ким Ир Сен и Ким Чен Ир, ее выкинули. Представьте себе, что все Союз, вы же помните хорошо, выходит в 1981 году Леонид Ильич Брежнев и говорит: товарищи, коммунизм мы больше не строим. Коммунизм – это полный ерунда. И говорит он это в речи на каком-нибудь 20-каком-то съезде КПСС. Просто программная речь.
Да.
И все на него смотрят с ужасом: господи, Леонид Ильич. И ничего сделал.
Да, а тут ровно это и произошло. Все на нашей волне, да, давайте замкнемся, окуклимся в том, что есть, и будем это охранять всеми силами. А кто на это покусится, тому будет хуже.
Где-то да, но все-таки Россия войну ведет сейчас, а КНДР войну не ведет.
Да. Собственно, и был еще один мой вопрос. Почему при всей при милитаризации общества в течение десятилетий Корея так и не решилась на войну? Путин проделал этот путь военных угроз до реализации этих угроз довольно быстро. А Северная Корея грозит войной буквально, с момента окончания предыдущей войны, которая формально даже и не закончилась. Да, это замороженный конфликт. И тем не менее, при всей этой повышенной милитаризации они так и не решились воевать снова.
Я скажу, что сначала я скажу краткий ответ на этот вопрос, потому что это можно сформулировать одним предложением, а потом полный. Краткий ответ такой, потому что здесь стоят американские войска. Полный такой.
Послушаем правильный ответ, чтобы с вами никто не воевал. У вас должны стоять американские войска, да.
И желательно еще подписывать договор на взаимной обороне, который здесь. Смотрите, здесь американские войска стояли с 45-го года, когда, собственно, они сюда пришли и приняли японскую капитуляцию. Потом их отсюда вывели вместе с советскими войсками. В этот момент Ким Ир Сен решил опыт, надо нападать, выбил с некоторыми усилиями из Сталина согласие и напал. После того, как он напал, и когда у него не получилось, соответственно, его захватить, то здесь был подписан союзный договор с США, и американские войска вернулись сюда всерьез и надолго. В 60-е годы, когда Кимир Сен вырвался из советского влияния, он всерьез думал о Второй Корейской войне, и в какой-то момент после довольно серьезной милитаризации страны просто встретился с китайским послом Хао Вэцином и сказал ему, что у нас с вами отличные отношения, вы наши боевые товарищи, давайте вы примете участие в грядущей войне. Ну, как бы ответ Китая я не видел, он еще не рассекречен календарь. Но судя по тому, что войны не было, все Мао Цзэдун, который в Корейскую войну полез очень неохотно, сказал, что нет, товарищ Ким, здесь вам не там. Вот. И, в принципе, как бы Ким Чен Ир уже об объединении настолько сильно не думал, но и все это просто наталкивалось на то, что здесь стоят американские войска, и в случае чего американская армия КНДР просто снесет с лица земли. Вот. Сейчас в Америку верят меньше, потому что у нас два основных кандидата на ноябрь, это Байден и Трамп. Соответственно, мы вспоминаем все три главы Афганистана, которые Трамп согласовал с Талибаном, а Байден кинул, соответственно, пустил Трампа. Хотя там тоже вроде как был союз. Поэтому в Южной Корее сейчас есть довольно сильное движение за то, чтобы выйти из договора о нераспространении и создать ядерное оружие. Больше всего это хотят японцы, потому что если Южная Корея делает прецедент, тогда ядерное оружие немедленно сделает.
Да, эти тектонические сдвиги вполне. Ну и, наконец, собственно, о роли личности. Вот мне кажется, что и отсутствие, ну то, что сейчас нет войны в Корее, там просто нет предпосылок, как мы видим. Но главное еще мне представляется, что Ким Чен Ын, в общем, это, что называется, повестка досталась по наследству. Мне кажется, что он человек совершенно не воинственный, в отличие от Путина, его антиамериканизм, что называется, абсолютно наследственный, просто является способом удержания власти. Да? Он не кипит, возможно, гневом по отношению к Америке, ее чуждым ценностям и так далее, а просто, ну вот, этот режим, эта риторика, это средство политического, следовательно, личного выживания, да, и во власти, и в целом даже физически, потому что из власти вряд ли он сохранится физически. Это некое наследие, которое он вот развивает, в частности, добавив вот этот миролюбивый элемент, ну, миролюбивый, условно говоря, да, скорее изоляционистский, но тем не менее, отсутствие планов по объединению Кореи, ну, значит, вот мы довольны собственным государством, и никуда больше не идем, в отличие от Владимира Путина, у которого и антиамериканизм кипит, и планы объединения разделенного русского народа есть и реализуются. И в этом отношении Ким, при всей вот этой своей живописной экзотичности и такой, ну, как сказать, ребячливости, что ли, даже, он в каком-то смысле человек более циничный и прагматичный, чем Путин, который сейчас очень сильно движим ресентиментом и чем-то таким. Мне вот так. Да. Вообще, что мы знаем о Киме такого вот, да, что, как мы его опишем на фоне российского лидера, китайцев?
Как бы стратегически Ким действительно, но циник. Наверное, самым большим циником был его отец, потому что при Ким Чен Ире я слышал слухи, что северокорейцы подстарывали к Вашингтону в формате, а может быть мы развернем все на 180 градусов, мы будем вместе с вами дружить против китайозы, а американцы. Давайте будем союзниками. Вот. И американцы сказали, что, знаете, у вас как-то такая репутация, что как-то не очень. Вот. Ким Чен Ын, по-моему, человек, ну, как бы, в общем и в целом, он как бы в реал-политику умеет. Но иногда бывает, что его заносит, и у него просто, ну, как бы, включается режим эмоций в формате «хочу». Вот. И он делает какие-то новые вещи просто вот из самодурства. То есть я могу несколько примеров вспомнить. Во-первых, когда он защищал своего дяди Чан Су Тэка. Как бы классические чистки никогда не опубликуются в прессе, там и дядю вычислили с показом по центральному телевидению и с...
Это я помню.
Второе, это идеологично. Он, по-видимому, не очень любит то, что вот эта система почитания вождей предшественников была брошена отцом, потому что отец читал деда, и, соответственно, Ким Чен Ын тоже приходится ходить в мавзолей и кланяться. Вот. И он очень, значит, отец провозгласил деда вечным президентом КНДР. Соответственно, отца, когда отец помер, надо было тоже вечно кем-то произносить, и Ким Чен Ын такой абсолютно эмоциональной речью с интонацией формата «Да, ты от меня» сделал ему вечным генеральным секретарем. Вечность продлилась недолго, потому что в 21 году Ким Чен Ын не выдержал и сделал вечным генеральным секретарем себя. Вот. Он как бы зачем демонстрировать публично такое непочтительное отношение и как-то давать народу мысли о чем-то неправильном, понятно, не очень. Ну, плюс там были всякие выходки поначалу, когда он там Денниса Родмана приглашал, американский такой спортсмен с татуировками и пирсингом, которого публиковали сидящим вождем на первой странице Стана Цимон. В общем, как бы он иногда может что-то такое отчебучить. Несмотря на то, что в целом он как бы действительно человек, понимающий, когда надо там помолчать, когда надо пойти на эскалацию. И, в общем, когда его не захлёстывают эмоции, он имеет очень циничную политику. Вот. Так что я думаю, что если в ходе какого-то такого вот порыва он не сделает какую-то огромную опасную глупость, то, скорее всего, да, он никуда не полезет, просто потому что это страшный риск. Сейчас я так понимаю, что у них стратегия в формате, может быть, победит Трамп, если победит Трамп, давайте попробуем с ним договориться. Вот, и как бы в краткосрочной перспективе все строится вокруг этого. В отношении же Путина они безумно рады, что можно диверсифицировать торговлю с Китаем, потому что 90% торговли приходилось на Китай, и поэтому сейчас задача Пхеньяна сделать, видимо, так, чтобы затянуть в Россию в какие-то экономические отношения, которые бы не закончились с войной. Потому что, ну, если мы представляем, что, условно говоря, война как-то быстро заканчивается, ну, там, я не знаю, умер Путин, приходит Мишустин, говорит, что все сворачивает специальную военную операцию. Тогда в Москве никаких этих самых резонов дальше продолжать вот это все с КНДР особо нет, потому что не нужны боеприпасы больше. Вот. Поэтому, видимо, сейчас Пхеньяне умеют как бы сделать так, чтобы заинтересовать чем-то еще это самое, чтобы их вовлечь в орбиту.
Понятно. Ключевой вопрос. У него есть наследник? Дети есть?
Наследница, видимо. Дочь. Он очень активно показывает свою дочку с толстыми намеками, что я могу ли назначить наследника. А он не, значит, наследник, ну, формального решения нет, и компании по ее выдвижению тоже нет. Но, по-видимому, он очень активно забрасывает пробные шары, и, по-видимому, он видит именно ее в качестве своей наследницы, но с учетом того, что я говорю, там, патриархальное отношение к женщинам, то есть, например, женщина может быть в безопасности телефонистки, то есть там есть просто иногда формальные ограничения на работу, то, видимо, он прощупывает реакцию элиты общества. Если мы, например, вспомним Маргарет Тэтчер, которая была премьером в кабинете практически исключительно с мужчиной, у нее там на задних ролях сидел Джанет Ян, баронесса такая, и больше никого, вот, то бывает такое. Вот. Но для коммунистического государства, как квазикоммунистического государства, которое является КНДР, это будет прецедентом, потому что, собственно, главой коммунистического государства женщин не стало никогда не в деле.
Никогда ни одна женщина не была главой коммунистического государства. Несмотря на декларации о равноправии.
Фактическим главой, да. То есть я как могу поиграть в Зуите, сказать, что главой Малого Курала Туинской Народной Республики была жена Сулчи Катонки, но она же ни на что не влияла.
Ну да, нет. Ну я имею в виду, да, это все. Да, символические вещи. Да, мы видим, что с трансфером власти и с сохранением династии у Кима сейчас неясность. И на этой неясности, я думаю, мы закончим, погрузив наших слушателей в глубокие размышления.